Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Сегодня мы решили поговорить вот о чем. Марин, скажи мне, пожалуйста, ты мечтала быть когда-нибудь ресторатором, директором, управляющим рестораном?
А, слушай, это интересно,
хотя,
но это
да,
очень сложно.
Хотя, да, спрашиваю тебя. Ты бы не отходя, из кухни бы не выходила. Ела бы и ела, ела бы и ела.
Да, есть я люблю,
да. Я просто тоже, я вообще хотел быть отельером, ну, управляющим отеля, где при нем бы был ресторан, вот. Но, на мой взгляд, это самое сложное, что можно вообще открытие на сегодняшний день в Москве, в России. Так это или не так? И стоит ли сегодня вообще думать об открытии, ну, хотя бы не ресторана, а маленькой точечки питания,
общепита? Может быть, начать с кофейни, например?
Да.
Которых или же мало сейчас в Москве.
Шаурмянный какой-нибудь.
Ну, или чего-то
или
еще другого.
Что да. Сегодня в тренде? Какая-нибудь да. Поночная, да? Пончиковая, то есть, извините меня.
Да.
Пончиковая. Поночная.
Сейчас мы нас обвинят. Этом... Да?
Сейчас узнаем у эксперта ресторанного рынка Натальи Меленковой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я правильно фамилию назвал?
Нет, ну, неважно.
Меленковой.
Да,
Меленковой. Я сейчас только подумал,
значит,
извините.
Богатые будете.
Да, богатые. Как только я ошибаюсь, всегда деньги прям рекой текут нашим гостям. Наталья, ну, скажите, сегодня вообще ресторанный бизнес на каком уровне у нас? Ну, вот это 0 до 10 в плане развития, в плане популярности. Просто мы иногда ходим по ресторанам. Вот Марина недавно была в ресторане, говорит, пятница, вечер, не самый дешевый ресторан. Мест
не
свободных
сесть.
Нет. Да.
Это правда. Это правда. Mm-hmm. Так, ну, спасибо, что сказали, да, потому что от 1 до 10 окей. Чем меряем? То есть меряем как? Востребованностью. Если вы говорите про Москву однозначно, то это не ниже 8, рестораны востребованы. Mm-hmm. Почему все-таки не называла 10? Ну, потому что есть куда еще расти. Все-таки население
на
в Москве огромное.
Сидели еще.
Нет, ресторанов будет больше.
А куда расти? Ресторанов. Чего не хватает для того, чтобы вырасти до десятки?
Ресторанов, ну, хороших ресторанов по каким-то более гуманным ценам, да, по понятным причинам. Цены за последние несколько месяцев в дорогих ресторанах улетели в космос, выросли mm-hmm. прям в несколько раз. Не буду перечислять эти причины, они у всех одинаковые. Вот. И вот таких ресторанов как раз не хватает, да, там, где, как мы смеемся, чтобы сходить туда, не надо брать ипотечный кредит.
Да, это так. А вот эти сегменты, как распределяются? Рестораны для, скажем так, ну, середнячков, для богатых, а рестораны вообще, как вы сказали, с космическими ценами. Каких больше, каких меньше в Москве?
Ну, если брать статистику, а я ее интересуюсь, да, то по-прежнему более 50% это все-таки быстрое питание, да, это то, что
фастфуд.
Себе можно... Ну да, он называется фастфуд. Единственное, что в этом формате начали работать и другие. Ну, давайте так. Итак, фастфуд. Второе, фасткэжуал, то есть это тоже не высокие цены, гуманные, хотя и там могут быть разные цены, и так называемый файн-дайнинг. Терминологию это, мне кажется, мы придумали сами рестораторы, вот, и внутри каждого формата...
Третью я не понял, это что?
Высокая кухня, файн-дайнинг.
А, файн-дайнинг, все,
вот,
понятно.
И внутри каждого формата, конечно же, есть вариация, есть разные, то есть это ну, самый, наверное, сейчас растущий сегмент, как я уже сказала, это по-прежнему фастфуд, у него 53% по прошлому году, если брать дорогой сегмент, самый дорогой сегмент. По России это порядка, по-моему, 7%, то есть это вот где-то вот прям близко к нулю. Вот. И fast casual самый, наверное, уязвимый, но сейчас он больше всего развивается. Привести пример?
Да, давайте.
То есть это формат таких народных ресторанов. Угу. Вот модель, если брать финансовую модель, она взята Макдональдса, то есть когда они почти не зарабатывают, говорят, в Макдональдсе почти не зарабатывают на бургере, вы и так его идете покупать, да, а вот зарабатывают они на всем остальном. Напитки, вода, соусы и так далее. Вот именно эту модель, то есть на что идет трафик и на чем зарабатывает ресторатор, взяли на вооружение очень многие московские рестораны сетевые, которые работают в среднем ценовом сегменте. Ну, например, Выбык, слышали, наверное, да?
Выбык, да,
да, Выбык. Конечно. Вот у них 350 рублей за любые блюда. Понятно, что нас интересует именно
это
мясо.
Это конкретное время, там не
нет,
постоянно.
Нет, всегда, нет, всегда.
Вот у меня рядом с домом есть, у них конкретное время определено. Там выходные вообще такого нету в меню.
Смотрите, стартовали они именно этим форматом, да, и цена у них была 300 рублей, очень долго они в этом формате работали. А дальше, я тоже уже знаю, что они начали свое меню расширять, начали добавлять много других блюд. Почему? Ну, потому что было к ним невозможно попасть, да. То есть вот я лично попала раза с третьего. И понятно, что, опять же, по законам там экономики, если у тебя очень много людей, как ты их будешь отсекать, как тебе зарабатывать еще больше? Поднимать цены, да, не просто поднимать цены, а вводить какие-то другие наименования, более, наверное, очевидные для гостя, почему они дороже, и вот таким образом они, в общем, немножко там решают свои экономические задачи. Вот. Но модель эта и сеть эта стала успешным, сколько сейчас уже, наверное, штук 30, да, если я не ошибаюсь.
Ну, много, да.
Много. Стала успешным благодаря вот этой вот своей модели, когда тянут, привлекают трафик на такая мистер очевидность, да, то есть мясо за гуманные деньги, а зарабатывают, соответственно, на другом. Ну и прежде всего на трафике, на оборачиваемость. Если брать премиальный сегмент, то в похожем формате, конечно же, не чисто в таком, но похожем, работает Антон Пинский. Вот ресторатор, которого я считаю на сегодняшний день, наверное, самого перспективного, самым перспективным.
Ну, он, знаете, это как вот если сравнивать с миром моды или с миром политики, он все-таки Путин в этом всем, ну, как бы самый сильный ресторатор, как вы говорите, и самый малодосягаемый. К нему в рестораны попасть, это за месяц записывается.
Да не за месяц, нет, за несколько дней ты можешь спокойно к нему попасть.
Ну, вот я пытался два раза, и два раза мне говорили, вот через месяц есть, там вот через
давайте,
20
да,
дней.
Да, я поняла. Давайте поговорим о ресторанах такого сегмента, потому что их сейчас в Москве, мне кажется, очень много открывается.
Какого сегмента? Вы,
ну,
высокого?
Как у ресторана Пинского.
Да. Вот тоже в чем, ну, понятно, что когда происходит такой феномен, да, то есть подряд много ресторанов, которые не сесть, которые успешны, естественно, я пытаюсь понять, анализировать, а что же такое происходит на рынке. Что происходит у него? То есть вся атрибутика ресторана, да, то есть это известные дизайнеры, это известные шеф-повара, это красивый интерьер, дорогая посуда, то есть все атрибуты, в общем, премиального места. Угу. Но цены сильно ниже, чем в премиальном сегменте. И, собственно, вот опять же, если взять его первого, Ава, Патрики и так далее, да, то есть ну, вот эта лепешка 290 рублей. Ну, где вы в Патриках, в ресторане на белых скатертях? Ну, это было понятно, сейчас уже лепешка с трюфелями, она стоит больше тысячи. Но это, опять же, как Выбык, набрав сначала вот эту массу гостевую, да, понятно, что такое набрав рациональные выгоды. Цена, мы все пытаемся заплатить меньше, если это возможно, это нормальное поведение, да, потребителей. Но для нас должна быть вот эта эмоциональная выгода, то есть ценность высокая, и у него как раз это все очень хорошо срощено, понимаете?
А есть какой-то срок годности у таких ресторанов? Потому что я часто вижу, что они закрываются, хотя кажутся успешными.
Сдуваются.
Они сдуваются. Они кажутся успешными, к ним ходят люди, да, вроде бы есть бронь заранее какая-то сильно там организованная, но все равно они почему-то закрываются.
Здесь не про гарантии, не про срок, а сложность ресторанного бизнеса. Слишком много деталей, понимаете? То есть, когда вы работаете в такой жесткой модели, наоборот, что изнашивается? Люди тяжело им, да, сотрудники, да, это должен быть очень высокий уровень, если говорим конкретно про Пинского. Мы же воспринимаем его как ресторан, и мы ошибку не прощаем, что называется. Тем более в Москве гости очень искушенные, капризные, вот, это нормальная специфика московского рынка, и поэтому мы не прощаем, да, вот невнимание к себе. Я вот какое-то время назад прочитала книгу «Экономика впечатлений», была поражена, мне очень понравился термин, который массовая персонализация. То есть мы видим, что ресторан все время занят, мы забронировали его там за две недели, да, нас ограничили двумя часами. То есть мы понимаем, что этот ресторан не для нас. Но мы хотим, чтобы было как для нас. Вот все как для нас. И вот здесь начинает давать сбой. Если начинает давать сбой, то второго шанса очень часто москвичи, вот люди, которые ходят по ресторанам, не дают. Потому что так много открывается проектов, что, в общем-то, а зачем, если там меня не полюбили так, как я этого ожидал?
Вы знаете, есть такой ответ хороший. У меня приятель говорит, я ненавижу балет и не люблю оперу. Но билеты в Большой театр я все равно куплю и пойду. Я говорю, зачем тебе? Он говорит, хотя бы раз в жизни надо побывать. То же самое и здесь. Я, это не по моему кошельку, это не, мне невкусно. Вот эту порцию маленькую я не наемся. Ну, хотя бы раз в этом ресторане я побываю. Потому что это, ну, престижно, это жизнь. Ну, такая галочка в жизни стоит. А вот, Наталья, мне интересно, а на... Каким образом они устанавливают цены? Вот вы говорите, у него в ресторане Пинске, значит, все шикарно, так красиво, как моя бабушка говорит, фельдеперсово, но при этом цена совершенно спокойна. Потом она повысится. В The Bug вот придумали 350 за все. Как они образуют цены? Откуда это идет? А в другом ресторане та же самая практически еда, картошка фри, но она стоит там 700 рублей.
Хороший вопрос. Есть цена, есть ценность.
О.
И, понятно, есть классическая модель ценообразования, да, на которой часть ресторанного рынка, большая часть, живет. Это что food cost, так называемый, то есть доля состава продуктов в цене должна составлять, ну и там дальше, не больше 25-30, например, процентов. То есть вот потолок 30, иначе просто оставшихся денег вам на все не хватит. Это такая классическая, да, модель. Но те примеры, которые мы с вами разбираем, это другая ценовая стратегия, когда есть, то есть необходимая вот маржа нам нужна. Ну, вот в качестве, наверное, иллюстрации, опять же, там, Макдональдс, Выбык и так далее, Пинский, был такой наш ресторан, вернее, рестораном его не зовешь, кафе «Трукост». Помните, наверное, конечно, это было лет там сколько-то назад, больше 10 все, точно.
Да, помню, да.
Брали фиксированные деньги у вас за вход, и дальше, ну, как будто бы все вы ели по себестоимости.
Да, 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 да.
Вот. Почему как будто бы? Потому что все-таки это была там не сырьевая себестоимость, а какая-то там еще другая. Поэтому вот другая есть модель, это когда мы маржу, мы хотим маржу получить вот с нашего фокусного продукта определенную. Да? Кто в этом формате, опять же, работает? ВБК, в этом формате работает там Римания, ну, в общем, вот Трукост, вот такие форматы народных ресторанов, то есть когда не доля себестоимости важна, а вот это вот маржинальное. Ну, и есть, то есть, как, конечно, там их не три, да, просто нет возможности, и время, наверное, неинтересно, такие подробности, когда ценность выше. Вот ценность у Пинского от ресторанов, почему это обощаем, что мы заплатили недорого? Это же чисто ощущенческое, понимаете? Вот что такое дорого-недорого.
Ну, да, да.
Вот в Москве пирожок, там, как голодный, ты полцарства за коня, в ресторан зайдешь и купишь за 300 рублей, это нормально? Или, там, я не знаю, идя где-то, там, за 50 рублей ты скажешь, такой же пирожок дорого. То есть это очень субъективно, или как вода. Да, вот вода, когда ты очень хочешь пить, ты за нее любые деньги отдашь, то есть высокая ценность. Вот. И вот у Пинского, да, ну, как именно рисательное, потому что, наверное, такой яркий представитель вот сейчас того, что происходит на рынке, меня это очень радует. Ценность выше. То есть мы сидим в хорошем месте с красивыми скатертями, нас обслуживают приветливые официанты, да, там 10 известные шефы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но при этом мы платим дешевле. То есть ценность наших эмоций, которые мы получаем,
дороже,
выше.
Понятно.
Знаете, это
выше.
Как элемент какой-то массовой культуры. Когда мы, например, приходим в Макдональдс и понимаем, какое у нас сейчас будет обслуживание, все очень предсказуемо. Так же, как и в таких ресторанах определенной ценовой категории, куда мы приходим, понимаем, что будет все красиво, будет вкусно, будет хорошее обслуживание, определенный ценник, и поэтому мы туда идем, потому что для нас все это предсказуемо, иногда нам не нужны никакие сюрпризы, да, и чтобы нас где-то что-то удивляло. Я хочу спросить про фастфуд. Есть ли сейчас какие-то тренды, может быть, в развитии фастфуда, куда мы будем двигаться, и если кто-то сейчас нас слушает и думает о том, чтобы открыть свою точку, например, с фастфудом, потому что, мне кажется, кофейни открывать сейчас как-то уже, наверное, не очень рентабельно.
Их на каждом
шагу. Сложный
вопрос.
Ну, то есть фастфуд – быстрое питание, то есть, по сути, недорого и безопасно. Вот как раз... Какие рекомендации дать? Ну, первое, наверное, вообще вот какой бы бизнес-фестиваль, ресторанный точно, вот нужно все-таки быть, наверное, самому фанатеть от этого, любить есть, да, для того, чтобы понимать, что вот это хорошо, вот это плохо. Потому что здесь вот эта собственная экспертиза у предпринимателя, она очень должна быть. Потому что если вы нанимаете каких-то экспертов, то это будет уже их экспертиза, это уже будет их заведение. В общем, к вам оно вряд ли будет иметь отношение. Поэтому, наверное, вот с этого я бы посоветовала начинать, потому что вход в бизнес достаточно несложный. Опять же, если мы говорим про фастфуд, безалкогольной лицензии, это можно вообще с ИП, с патентом, и там практически отсутствуют налоги, то есть очень удобная форма, которая осталась в законодательстве и прям классная для развития. Вот, но деталей очень много. Все-таки безопасность вот в таком питании, она в любом питании важна, особенно последние все прецеденты последних, наверное, 2 лет поражают, такого вообще не помню за всю свою историю. Вот, ну и начать с насмотренности, с того, а чем ты будешь отличаться. А если говорить, что сейчас есть, сейчас, ну, много всего есть, да, это в том или ином виде. Все, ну, как бы, кухни, которые сытные, которые понятные, это все, что вокруг хлеба. Пицца, пасты, бургеры, там, пельмени.
Но это не уникальное торговое предложение, а все-таки хочется какой-то уникальности, не знаю, может быть, сделать...
Ты хочешь сейчас, чтобы тебе Наталья открыла тайну какую-то?
Нет, во-первых, я не знаю. Давайте так. Я не знаю. Я не знаю. Потому что если бы у меня была такая какая-то гениальная идея, я бы точно нашла денег, вот, и сделала бы сама, конечно же. Во-вторых, история с тем, чего нет, знаете, неоднозначная. То есть, мне кажется, в этом мире все уже было попробовано. И если оно не заходит, то есть оно было и закрылось, то есть не получило вот этого массового какого движения, то это возможно, что этот продукт просто не нужен. То есть он нам, возможно, не подходит. Потому что чем отличается вот это быстрое питание все от, скажем, там, диаметрально противоположного файн-дайнинга? В том, что файн-дайнинг мы идем удивляться. Мы там поражаемся Мухиным, мы поражаемся его техниками, да, мы готовы восхищаться, готовы ли мы есть это каждый день. Ну, возможно, кто-то, но вот этих кто-то очень мало.
Да,
а фастфуд – это еда на каждый день. Она должна быть понятна, комфортна, привычна, вкусна, безопасна.
Но мы фастфуд говорим не только, это вот вкусная точка там и какие-то...
Нет, нет.
Но это еще пиццерии, это всё какие-то туда. Ресторанчики типа там... Марин, подскажи, что у нас еще?
Да, не знаю, теремок какой-нибудь.
Теремок, ну, зайдите да, на любой фудкорт. На любой
фудкорт.
Да, вот фудкорт, это и
вот
есть
мы можем,
фастфуд.
Делать вид, что у нас, извиняюсь, что нас привлекает здоровое питание, что мы все такие на ЗОЖе, да, но потом мы попадаем на фудкорт, да, куда-нибудь, и до
свидания. И картошки с
кетчупом. И картошечка, да, и все в порядке.
Глаза.
Или фобо.
Мы первым делом едим глазами. А, Наталья, и у нас остается немного времени. Такой вопрос-ответ, Имеет ли значение, вот когда ты идешь по улице, я, например, так раньше жил, выезжай за рубеж. Иду, и если я вижу, что в этом ресторане сидит очень много местных жителей, значит, это ресторан хороший. Не туристы, а местные жители. Как я их отличаю, это уже другой вопрос. А имеет ли, это правда?
Это правда.
Играет, работает?
Это работает. Причем это работает очень интересно с двух сторон. Сначала многие рестораторы часто, раньше, особенно лет 10 назад и больше, заполняли этот ресторан искусственно, ну, просто наемными там людьми, да, которые создавали вот этот движ, очередь, вот, естественно, это уже...
Ажиотаж.
Да-да-да. Вот, об этом многие знают. Но, то есть сначала, да, вот создать ощущение вот этой вот полноты, да, что много людей, почему? Поэтому цена, конечно же, имеет значение, если нет особенно ценности. Еще не сформировалась эта ценность, да, вот что-то там великий, что-то известный, успешный и так далее. Вот, а потом, конечно же, это лакмусовая бумажка, это признак, то есть, потому что один раз тебя могут заманить хитростью, второй раз ты уже не вернешься. И поэтому, когда люди возвращаются, и вот начинается сарафанное радио, конечно же, полный зал – это, ну, один из признаков, что ресторан хороший, что там нравится большинству людей. Ну, что туда же в наручниках никого не ведут деньги отдавать.
Да-да-да.
А вот эта вот история про то, что нужно забронировать ресторан, и там сейчас во всех этих ресторанах, которые чуть выше сегментом, бронирование на 2 часа. Это откуда пошло? Почему именно 2 часа? Почему я так долго не могу провести? Что за модель такая?
Я же вам только что сказала, да, модель Макдональдса, да, когда она, вот если там придет не 1000 человек, а, не знаю, 50, их модель разрушится, потому что все 50 человек возьмут этот свой гамбургер, на котором они не зарабатывают, и оставшихся денег нам, всем остальным, не хватит им для покрытия всех остальных расходов. Здесь то же самое. То есть это должен быть оборот. То есть место должно смениться 5, 6, 7, 8 раз, и тогда только эта модель, то есть более высокие затраты на продукты. То есть только тогда эта модель становится работает, работает именно как финансовая модель.
А, вопрос такой. В Москве есть ресторан, он сейчас, правда, на ремонт закрыт в самом центре. А ценник тоже не маленький. А, говорит ли о том, что если высокая цена, то будет вкусно?
Нет.
Я не могу в этом ресторане вообще ничего себе выбрать. Я сколько раз туда не ходил, я ем, и мне невкусно. Но при этом за эту же цену я могу 2 блюда взять в соседнем ресторане, и мне будет вкусно.
Ну, во-первых, вкус, понятие субъективное.
Ну, это понятно. Вот, это мне, а вам, может быть, это было
совершенно
бы вкусно.
Совершенно верно. И, конечно же, цена ни о чем не свидетельствует на сегодняшний день. Так себя они видят. Вот. Ну и, как я уже сказала, для меня очень важно цена и ценность. То есть не просто, что вы туда положили трюфель, там, фуа-гра, я понимаю, почему, ну, или черную икру, да, что это, сколько она стоит. Вот. Но это... Кстати, очень интересно, когда я там писала вторую свою книгу, я читала много исследований, как формируется, как мы ощущаем вкус. И была удивлена, оказывается, всего вот сами рецепторы на языке, во рту, это всего 20%, а все остальное, 80%, это глаза, это нос, это уши. И, кстати сказать, очень успешно с этим работают
Зарьков. Как мы блюда слышим, что ли? Причем здесь уши-то?
Нет, музыка, имеется в виду, все органы, атмосфера, все органы чувств.
А, рестораны.
И Борис Зарьков блестяще, конечно, реализовал вот всю эту работу целиком с ощущениями человека в своем прекрасном проекте «Красота». Аналогов,
слушайте,
которому
это
нет.
Это прямо вселенная, отдельная вселенная. Мы мимо проходим, заходим, едим, уходим, и не понимаем, что, оказывается, люди работают, психологи разбирают.
Маркетологи.
Маркетологи, да, эксперты стараются и так далее. Но это вообще гениально. Я хотел... А, вот какой вопрос у меня. Сегодня вот это вот наличие высокой кухни, огромная тарелка, вот такие же, ну вот,
5-копеечные,
да, 5-копеечное блюдо, 2 капельки соуса, какая-то палочка, паутинка и так далее. Это остается в тренде? Или
биски
как вот,
всякие.
Да-да-да. Или как раньше был фьюжн, сейчас вот эти вот, ну, еще 2 года назад, вот эти вот маленькие французская подача. Что сейчас в тренде?
Смотрите.
Вот в ресторане высокой кухни.
Поотвечу на вопрос через параллель. Да? Вот если там 10 более лет назад мода была брюки-клёш, я не знаю, приталенные или, наоборот, широкие, сейчас, вот последние несколько лет, ну, наверное, лет 10 мы ходим вот кому что идет, да, и мода это кому что идет. И даже если посмотреть там коллекции, то есть они все очень разные. Вот в еде то же самое на сегодняшний день. Хочешь ты французскую кухню, то, что вы описали, такая классическая французская подача, пожалуйста, ты точно найдешь в Москве такие рестораны. Хочешь ты фьюжн или молекулярную кухню, точно ты ее найдешь. Да, в этой технике, в молекулярке работали там братья Березуцкие и их последователи. Ну, в общем, на любой вкус и кошелек.
Сочетание несочетаемого.
Совершенно верно.
Фьюжн, да, тот же.
Поэтому есть все. Главное, мне кажется, пробовать и, как и в моде, в своем стиле искать, что тебе нравится.
А что сейчас у нас в стиле, в моде, что сейчас вот в ресторанах такого необычного?
Сочетание
нового,
рационального сочетание. И рационального, понимаете? То есть вот весь практически там разговор сегодня про то, что цена и ценность, и оба фактора имеют значение. Поэтому вот, наверное, в балансе вот этих двух вещей. Потому что если бьешь только в рациональное, дешево, да, обесцениваешь, ну, как бы, да, может быть, но там мы соревнуемся уже и с ритейлом, и с даркичином, то есть много с кем соревнуемся. Там жесткая конкурентная борьба. Поэтому вот цена и ценность, найти вот этот баланс.
Наталья, 3 кита... без которых не открыть, или которые должны присутствовать, чтобы открыть свой какой-то маленький ресторанчик, точку общепита?
Ну, первое, надо прям фанатеть, надо любить людей, потому что очень коммуникативная профессия, очень надо, то есть если, в общем, короче, любить дело, любить людей, хотеть вот только это, вот сделать, ну, хочу вот то, с едой работать.
Понятно.
Не вообще какой-то бизнес, а вот хочу вот кормить людей. Ну, это мое субъективное мнение. Вот, второе... Ну, а второе, как, наверное, в любом, второе, третье в бизнесе, как в любом, здесь ресторанный бизнес ничем не будет отличаться от всего остального, собрать людей, да, единомышленников своих, и дальше делать.
Найти команду.
Да, дальше делать. Сейчас это вообще очень остро.
Угу. И третье?
И третье, собственно, начать делать. Да?
Начать делать.
Делать.
Спасибо огромное. Друзья, напомню, что мы сегодня говорили о ресторанной жизни в Москве, о трендах, о том, как открыть свой ресторанчик. И нам помогала в этом эксперт ресторанного рынка, ресторатор Наталья Милиенкова. Все правильно сказал?
Да, да, спасибо,
спасибо, Наталья,
спасибо.
Борисовна, удачи вам. Надеюсь, мы еще встретимся, увидимся,
надеюсь,
и поговорим, потому что много вопросов не раскрытых еще.
Спасибо большое.
Спасибо. Оставайтесь с радио, говорит Москва, у нас сейчас новости.